«Ну-ка, вон того Карева! Пробежи кто-нибудь!» — кричал Степан. Он прямо помолодел с этими конями. Забыл всякие тревоги, всякие важные думы ушли на время из головы. Все они тут, вчерашние мужики, любовь к коню неистребимо жила у них глубоко в крови. Кто-нибудь, кто помоложе, с радостью великой прыгал Карему на спину. Расступались. Кто ближе стоял, взваливал Мерину плети. Тот прыгал и сразу брал в мах. Сотни пытливых глаз весело, с нежностью смотрели вслед всаднику. «Пойдет», — говорил Степан. «А, дед?» Дед Любим отвечал не сразу, с толком. Дело это знал. «Зад маленько заносит. Вишь, не годится». Дед, как всякий знаток и мастер, когда слово его ждут и в рот смотрят, привередничал сверх меры. «Сойдет, ничего. Мы все не годимся, а на свете живем. Нам много надо, берем», — решал Степан. «Бери, че ж тогда спрашивать», — обижался дед. Степан то утро был в добром настроении, улыбался. «Не обижайся, Любим, я знаю». «Ты разбираешься. Только как же ты не поймешь-то? Нам много надо, всех надо, сколь тут есть. А смотри на эти, я сам не знаю, к чему мы их затеяли. Так уж». Окружали следующую коняку и опять радостно начинали выискивать у него всевозможные недостатки и шуметь и спорить. «Води! Бегом!» — орали. «Как? Дед? Ну, эдак-то моя... Тёша бегала, даже резвей. Ноги-то на выверях. Эх, ноги-то на выверях. У кого на выверях? У тёши? Разве ей на выверт были? Ты что, Любим? Тю, это я с твоей спутал. Это у твоей на выверт-то были. Чё я? А у моей, царство и небесное, ровные были ножки». К Степану подошел Федор Сукнин, отозвал чуть в сторонку. «Воевода плывет, Тимофеич. К нам похоже. К нам? Он сюда рулит. А куда больше-то?» «Найди Мишку Ярославова», — быстро велел Степан. «Стойка!» Он смотрелся большой струк, махавший от Астрахани. «Нет, воевода. Чё их там стряслось, а? Шут их знает. Нет, царя ли чего? Ну-ка, Мишку». Мишка скоро оказался тут. «Написал?» «Тайше», — спросил Степан. «Написал. Все там указал. Все, как же, как велел, так и написал». Степан взял бумагу, а Мишка тем временем привел татарина. Судя по всему, старшего. «На», — сказал Степан, передавая ему лист. «Отдашь тайше. В руки. Будет так. Завидишь? Перехватить могут. Сожги, а не то съешь. Никому больше, кроме тайше. Понял». Татарин прекрасно владел русским языком. «Отдам в руки тайш. А попадусь, съем. Я ел, ничего. Бежи скоро, старайся лучше не попадаться. За коней мы исправно заплатим. Никого не обидим. Скажи там». «Понял, батька-атаман. А тайше мне ответ привезешь. Здесь не захватишь. Мы уйдем скоро. Бежи на Дон». Степан вынул кошелек, отдал татарину. «Приедешь? И шо дам?» «Пошли гостя стренем, братцы. Воеводу». Атаман с Исаулами направились к берегу, куда подгребали уже астраханцы. «Зачем?» — недоумевал Степан, вглядываясь в воеводский строк. «Львов, сам Прозоровский, шо кто-то? Зачем, а?» «Не грамот ли какая пришла?» — высказал тревожную мысль Мишка Ярославов. «Неужто в Москве хватились?» «Мы б знали», — сказал Федор. «Иван Красулин прислал бы сказать? Нет? Так чего-то, может, и шо порядиться? Мало взяли. Если б что такое, Иван бы прислал сказать?» «Ты передал ему?» — спросил Степан. «Деньги-то? А как же? Он чего? Кто? Иван? Ну, радый. Будет слать арочного все время. Говорит, из тех годовальщиков, которых ждут, у него есть тоже надежное. Добре. Чё же тогда воевода пожаловал овечий хвост? Зови ко мне». Степан свернул к своему стругу, недоумевая и тревожась. Неужели царь хватился? Хватился, да новую грамоту двинул. Но тогда почему один храбрец воевода пожаловал? Нет, не похоже, что от царя чего приехало. Ему и донести-то, небось, не успели еще. Нет, что-то другое. Что? Князька отвезли воеводе? Спросил на ходу Исаулу. Вчерась. Зачем же он пожаловал? Не возьму в толк. Воевода пожаловал по той причине, что крепко ему казалось продешевил в дипломатическом торгу в Астрахани. Когда они потом остались одни, они так и поняли. Облапошил их атаман, как детей малых. «Здорово, атаман!» — бодро приветствовал Прозоровский, входя в шатер. Этой бодростью он всю дорогу надувал себя, как цыган худую кобылу. Он опасался атамана, опасался его вероломства. Пусть уходит на Дон, но пусть хоть не такой сильный уходит. Это ж куда годится так уходить? «Здорово, бояре! Седайте!» — пригласил Степан, пытливо вглядываясь в гостей Прозоровского-старшего, Львова, Подьячьего, Алексеева. «Экая шуба у тебя, братец!» — воскликнул вдруг Прозоровский, уставившись на дорогую соболью шубу, лежащую в углу шатра. «Богатая шуба! В Персии вроде и холодов-то больших нету. Откуда ж такая добрая шуба? Небось, еще на Волге снял с кого-нибудь. Вроде нашинская шуба-то». «С чем пожаловали, бояре?» — спросил жестковато Степан. «Не хотите ли сиухи? А то я велю». «Нет». Прозоровский посерьезнел. «Не дело мы вчерась порешили, атаман. Ты уйдешь, а государь с нас спросит. Чего же вам надо еще?» — перебил атаман. Он понял. «Ничего от царя нет, сами воеводы скут ему петельку потуже. И асари надо отдать, пушки все надо отдать, товары, те, какие бой ему персы взяли». Это ваш бог Зим, а которые на Волге-то взяли. Те надо отдать, они грабленные. Надо отдать, атаман. Нам же ведь и царево добро. Все отдать, — воскликнул Степан. Меня не надо в придачу. А еще перепишем всех твоих казаков, так будет спокойней. Непреклонно и силой договорил Прозоровский. Степан вскочил, заходил по малому пространству шатра, как если бы ему сказали, что его, чтобы воеводам спокойнее было, хотят оскопить. И всех казаков тоже сгуртовать и опозорить калеными клеймами. Это взбесило атамана, но он еще крепился. «Пушки, я сказал, пришлем. Если у нас на трех казаков один человек, мы отдадим, когда шах отдаст наших братов, какие у его в полону. Товар волжский мы давно подуванили, не собрать. Списывать нас? Что это за чудеса? Ни на Яйке, ни на Дону такого обычая не велось. Я такого не знаю». Степан присел на лежак. «Не велось такого. С чего вы удумали? Не велось, теперь поведется. Пошли со мной». Вдруг резко сказал Степан, встал и стремительно пошел к выходу. «Чего мы одни гадаем? Поведется, не поведется? Куда? Ты что, эй? Спросим у казаков. Дадут они себя списывать?» «Брось дурить!» — прикрикнул Прозоровский. Когда он убирал свое мясистое благодушие и сердился, то краснел и бил себя кулаком по коленке. «Слышь! Не дело, атаман!» — встрял и князь Львов. «К чему это?» Степан уже вышагнул из шатра, крикнул, кто был поближе. «Зови всех сюда! Всех!» «Ошалел змей полосатый!» — негромко сказал Прозоровский. «Не робейте! Запужать хочет! Пошли! Сейчас надо построже!» Воеводы и подьячи тоже вышли из шатра. Степан стоял у борта струга. На бояр не оглянулся, ждал казаков. Опасения воеводы сбывались. Вся бодрость, вся умышленная простота, даже снисходительность — все полетело к чертям. Этого волка по загривку не погладишь. Оскалился, того гляди, хватит клыками. Для чего всех-то зовешь? Все больше нервничал Прозоровский. Че ты затеял-то? Спросим. Тихо, остервенело и обещающе сказал атаман. А то молотим тут. Мы тебя спрашиваем, а не их. Чего меня спрашивать? Вы меня знаете. Писать-то их хотите, их и спрашивайте. А ты вели, ты им хозяин здесь. Они, он даже войсковым тебя величают. Я им нигде не хозяин, а такой же казак. Войсковой я им на походе. Войсковой наш в Черкасском сидит, вам известно. Меж тем казаки с торгов хлынули все на зов атамана, сгрудились на берегу, попритихли. «Братцы!» — крикнул Степан. «Тут бояры пришли списывать нас. Говорят, обычай такой повелся. Донских и яицких казаков всех поголовно списывать. Я такого не слыхал. Вышли теперь вас спросить, слыхали вы такое?» Вся толпа на берегу будто вздохнула единым вольным вздохом. «Нет!» «Говори сам», — велел Степан Прозоровскому. «Ну?» Прозоровский, не без чувства отчаяния и решимости, выступил вперед. «Казаки, не шумите! Надо это для того! Нет!» Опять могуче ухнула толпа, не дослушав даже, для чего это надо. И в самом деле никогда не водилось у казаков такой зловредной выдумки — перепись. «Да вы не орите! Надо это тихо! Нет!» Прозоровский повернулся и ушел в шатер злой. «Скоморошничаешь, атаман!» — строго сказал он вошедшему следом Степану. «Ни к чему тебе с нами раздор чинить. Не пожалел бы. Потом поздно будет. Поздно будет!» «Не пужай, боярин, я и так от страха трясусь весь», — сказал Степан. «Слыхал? Брата моего Ивана боярин Долгорокий удавил. Вот я как вспомню про это, да как увижу боярина какого, так меня тряской трясет всего». Степан сказал это с такой угрожающей силой, так значительно и явно, что невольно все некоторое время молчали. И Степан молчал, глядел на первого воеводу. «К чему это ты?» — спросил Прозоровский. «При чем здесь брат твой?» «Он ослушался». «Он и пострадал, а ты будь умнее его, не лезь на рожон, а то и тебе не сдобровать». «Не пужай, еще раз говорю». «Я не пужаю, ты сам посуди. Пошлете вы станицу к царю, а царь спросит, а как теперь опять они за старые? Пушки не отдали, полон не отдали, дедей распустили, как же, куда же, вы скажете, глядели-то?» «Милостивой царской грамоте не указано, что пушки, полон и рухли целиком отнять у нас, да казаков списывать и теснить». «Грамота! Когда писана? Год назад писана! А нам что? Царь-то один. Может, другой теперь? Мы давно из дому, но я слыхал тот же. Дай ему Бог здоровья». На берегу возбужденно гудели казаки. Весть о переписи сильно взбудоражила их, и впрямь такого еще не знали на Дону — перепись. Сердцем чуяли тут какую-то каверзу, злой умысел на себя. Для того ли и оставлять было родные деревни и бежать на край света, чтоб тут опять нечаянно угодить в кабалу? Сперва перепись, потом, глядишь, седло накинут и поедут. Оттого и гудели. Гул этот нехорошо действовал на астраханцев, прямо как к стене припирали средь бела дня, и мерзко, и деваться некуда. «Уйми ты их», — попросил князь Львов. «Чего расшумелись-то?» «Они, не равен час, за сабли бы не взялись», — сказал Степан. «Могут, тогда и мне не остановить». «Останови-ка!» «Ну что?» «Телиться-то будем?» — раздраженно спросил Прозоровский. Он нервничал больше других. «Как уговоримся-то?» «Кому время пришло, с Богом!» — миролюбиво сказал Степан. «Мне рано телиться. Я еще не мычал». «Ну дак замычишь!» Прозоровский поднялся. «Слово клятвенное даю. Замычишь, раз добром не хочешь».